Вольфганг Бюне. Обречены на существование. Часть вторая.
Удо Пианка. 10 лет в плену сатаны. Из громкоговорителя доносятся хриплые нестройные звуки дахау-блюзов. Из одной фигуры Будды поднимается густой дым курящейся палочки, распространяя вокруг сладковатый смолистый запах. Бросая сегодня взгляд на этот день десятилетней давности, я вспоминаю все то, что годами составляло смысл моей жизни, или вернее лишало жизнь смысла. Наркотики, буддизм, дахау-блюзы — символизировали духовное и физическое изнасилование, которому я был годами подвержен, находясь в плену сатаны. Происхождение, без сомнения, тоже оказало влияние на мое развитие. Родители только назывались христианами, а вся родня была не только верующей, но и суеверной. Бабушка обращала внимание на крики птиц, раскладывала карты и толковала сны, а ее сестра занималась черной магией. Поэтому неудивительно, что мать переняла много суеверий от бабушки, а я с детства был предоставлен этим зловещим нездоровым влиянием. О христианстве мне были известны сказки, которые не рассказывают даже маленьким детям. Когда я, например, один раз спросил мать, почему вечером небо иногда бывает красным, я услышал: «Младенец Христос и ангелы пекут к Рождеству печенье». Тогда мне казалось это очень интересным, я горел желанием заглянуть за этот красный занавес. Когда затем приближалось Рождество, и накануне святого вечера я стоял у закрытой двери гостиной, я все же, несмотря на предупреждение о том, что это опасно, пробовал заглянуть в скважину, чтобы увидеть таинственного младенца Христа за работой. Когда мне позднее было позволено войти в гостиную, на мой вопрос «Где же младенец Христос?» мне объясняли, он только что вылетел через окно. Как мне хотелось тогда увидеть эту таинственную личность. Спустя 7 лет, когда мне было примерно 12, я впервые серьезно встретился с Иисусом Христом. Наш учитель религии, искренний христианин, очень много рассказывал нам из Библии, так что я чувствовал большую симпатию к Иисусу Христу. Тот же учитель организовал для нас, мальчиков, домашний кружок изучения Библии, который мы регулярно посещали. В то время я с большой радостью воспринимал Слово Божие. Оно утешало меня и помогало мне переносить очень трудное положение в доме родителей. Отец был пьяницей, а поэтому в нашей семье был постоянный скандал. К сожалению, вскоре учитель переехал из Леопольдсхое в Каллетал, так что я потерял с ним связь, а наш кружок распался. «Ко всякому слушающему слово о царствии и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его». Евангелие от Матфея, глава 13, стих 19. В то время я очень нуждался в поддержке Слова Божьего, но я не знал ни одного христианина, к которому мог бы обратиться. Семя Слова Божьего, павшее в мою душу, было заглушено, а вместо него во мне росло и разрасталось нечто другое, нездоровое. Я стал проявлять большой интерес ко всему таинственному. Уже тогда, когда я еще посещал домашний библейский кружок, я буквально проглотил книгу о суеверии, найденную в библиотеке своего учителя. Все сообщения на эту тему, появлявшиеся в газетах, также интересовали меня. Вначале этот урок едва ли имел какие-то последствия для моего непосредственного окружения. Но по прошествии 2 лет, когда мне было около 14, это семя дало всход. Я стал очень агрессивен по отношению к любому виду авторитета и восставал против него. К тому же я нашел друзей, находившихся в гимназии под влиянием марксистской идеологии и имевших отношение к распространению наркотиков. Так я впервые столкнулся с революционными взглядами. Это было время, когда обывателя можно было шокировать длинными волосами, время, когда появился Янис Йоплин со своим стихом об интенсивной любви, когда Джимми Хендрикс под воздействием наркотика ЛСД обрабатывал струны своей гитары языком и приводил этим самым в экстаз тысячи людей. Это было время наступления гашиша, и все это словно огромный вал обрушилось на нас, молодежь, и многих унесло с собой, сорвав с семейного и общественного якоря. Мы систематически встречались в конце недели, разбивали палатку, подражая необузданной жизни наших идолов. Мы пьянствовали, занимались сексом, слушали рок-музыку и вели бесконечные дискуссии. Несмотря на то, что мы воображали, будто обрели настоящую свободу, с течением времени мы поняли, что такая жизнь только заглушала, но не решала ни единой проблемы, поэтому через несколько месяцев наша группа распалась. Осенью того же года я познакомился с одним хиппи, от которого уже на расстоянии было видно, что он наркоман. Я упросил его дать мне немного гашиша, и через несколько минут я уже курил. Начиная с того дня, я в течение 10 лет был привязан к наркотикам. И одновременно с этим я очень заинтересовался восточной философией. Только позже я пришел к выводу, что наркомания и оккультизм тесно связаны друг с другом. Но тогда противник Бога в такой мере ослепил меня, что я пошел на все то, что есть мерзость пред Богом. Началось рабство, продолжавшиеся годы. Все, что я отныне делал, я безмерно преувеличивал. Поскольку материальные цели и ценности уже не удовлетворяли меня, моей целью стало разрушить все общественные нормы и формы. Я с презрением свысока смотрел на людей, пойманных на удочку и ослепленных материализмом, тогда как считал, что я нашел истинный смысл жизни в азиатских религиях и наркомании. Человек не властен над духом, чтобы удержать дух, и нет власти у него над днем смерти. Экклезиаст, глава 8, стих 8. Я также верил, что нашел, наконец, путь к внутреннему спокойствию и истинной любви. Мне твердили, что если я буду теперь усердно практиковать йогу и медитацию и жить по основам этого учения, то мир и любовь сами водворятся во мне. Но наступило нечто совсем обратное. Я становился все более неспокойным и эгоистичным. Следствием этого явилось то, что я стал страдать от сильных депрессий. Но и в это время Бог еще раз встал на моем пути. Один из моих друзей, бывший делец, вручил свою жизнь Господу Иисусу. Он совершенно открыто засвидетельствовал нам об этом и радостно говорил нам о любви Божией. Он также пригласил меня и моего друга Густава в кружок, который он посещал. Мы последовали приглашению, но договорились, однако, ответить на гостеприимство насмешками и каверзой. К сожалению, тогда этим милым христианам не удалось опровергнуть наши аргументы. При всей своей любви и усилиях, противопоставленных нам, они не справились с нами и затем агрессивно реагировали на наши провокации, что вызвало с нашей стороны еще больше насмешек в их адрес. Относительно меня у них было твердое мнение: «Ты никогда не будешь спасен, но погиб навечно». Как хорошо, что любовь и терпение Божие больше, чем любовь и терпение Его последователей. Но я стал так страдать от депрессии, что принял решение положить конец моей бессмысленной жизни. Не нашедший другого выхода, я сел, написал прощальное письмо, в котором я также завещал свое небольшое имущество оставшимся друзьям, раздобыл, соответственно, большую дозу снотворного и так назначил день и час своего запланированного самоубийства, чтобы меня не сразу же обнаружили. По человеческим понятиям было невозможно помешать моей смерти, настолько тщательно все было продумано. Объяли меня воды до души моей, бездна заключила меня. Евангелие от Иоанна, глава 2, стих 6. Когда я снова пришел в себя, у моей кровати сидела мать. В день, на который я назначил свое самоубийство, у нее тоже были сильные депрессии, так что ее отпустили с работы и велели идти домой. Так как я заперся в квартире, владельцу дома пришлось взломать дверь, и тогда испуганный взгляд матери пал на меня, лежащего в своей блевотине. Было ли совпадением то, что в тот день мать пришла домой раньше, что тут же оказался хозяин дома, что быстро приехала скорая помощь? Если бы мать пришла на полчаса позже, то, по мнению врачей, меня уже не было бы в живых. Мое единственное воспоминание об этом часе — впечатление абсолютной пустоты и черноты. есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их — путь к смерти. Притчи. Глава 14, стих 12. В конце 1972 года я переехал в коммуну, считая, что там скорее осуществятся мои цели. Дело, задуманное, в общем-то, совсем неплохо, кончилось полным хаосом. Хотя мы и кричали во весь голос о любви, мире, свободе, но у нас не было и намека на все это. По той причине, что мы выбросили за борт все правила морали, ничто больше не стояло на пути к эгоистическим стремлениям. Поэтому коммуна служила лишь удовлетворению запросов своего «я». Библия очень удачно описывает наш тогдашний стиль жизни. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси. Галатам, глава 5, стихи 19-20. Через 2 года такая жизнь мне настолько опротивила, что совершенно разочарованный я выехал оттуда. Я снова подался на поиски альтернативы, в которой бы осуществились мои мечты о жизни, полной любви, мира и свободы. Когда я познакомился с учениками Харе Кришны, я думал, что достиг цели своих мечтаний. Во время одной поездки я решил стать монахом Кришной. Я был настолько убежден в правильности этого решения, что раздарил все свое имущество и переехал в храм движения Харе Кришны, готовый выполнять все суровые правила. Мой день выглядел примерно так. Подъем в 3 часа утра, холодный душ. 3:30-4:00 — медитация, 4:00-4:30 — поклонение божественным повелителям и языческим идолам. 4:36-00 — медитация, 6:00-7:00 — изучение Бхагавад-гита и Бхагатавама. 7:30 — завтрак, 8:00-18:00 — работа в храме и, наконец, снова медитация, поклонение идолам, занятия. Все мое имущество состояло из 12 метров ткани, пары сандалий, молитвенной цепочки и спального мешка. Но длительные медитации, поклонение идолам и изучение Писания не смогли успокоить мое сердце. После некоторого времени я покинул храм, но часто, однако, возвращался туда. Моя жизнь курсировала между храмом и средой наркоманов. И все-таки я научился обращаться с реальностью и силами оккультизма и распоряжаться ими. Сначала я гордился тем, что владею этими разрушительными силами. Но вскоре я стал подвержен необъяснимым приступам страха. Я постоянно подвергался нападкам демонических сил. Независимо от того, находилось ли мое тело под воздействием наркотика или нет, мне всегда чудились видения, я видел цвета и огни. Мой характер изменился в отрицательную сторону. Я стал бездушным и холодным, мой мистический образ мышления всегда оправдывал все мои негативные поступки. Чтобы вынести такое состояние, я принимал все большие дозы наркотика. В 1977 году, в Детмольде, я познакомился со своей будущей женой. Она была выходцем из среды наркоманов и тоже интересовалась йогой. После многих и долгих бесед я убедил ее в том, что путь ученика Кришны, то есть бхакти-йога, йога самоотречения любящего, является единственно правильным. Мы бросили работу, раздарили все, что имели, и отправились жить в храме. Улейке и я намеревались пожениться и жить в замке Реттерсхоф-Кенигштейн, тогдашнем опорном пункте секты. Но не прошло и нескольких дней, как я заметил, что там нас намеревались не поженить, а разлучить. Я должен был ехать в храм в Цюрих, а Ульрике должна была оставаться в Кенигштейн. Эта попытка разлучить нас привела к тому, что я впервые взглянул на эту секту критическим взглядом. Я вдруг заметил очень много отрицательного, особенно как ужасно там обращались с женщинами. С точки зрения индуизма, женщины стоят еще на более низкой ступени, чем животные. Со святой коровой обращаются лучше, чем с женщиной. Им давались в пищу только остатки еды. Им приходилось выполнять всю самую грязную работу и до самой ночи шить одежду для идолов. Так как мы вставали уже в 3 часа утра, это было для них очень тяжело. Замужним женщинам приходилось еще хуже. Их мужья обращались с ними практически как с племенными животными во свидетельство об освященных Богом. Когда дети достигали 4-6-летнего возраста, Их забирали от матерей и посылали в храмы Америки или Индии. В большинстве случаев это было расставанием на всю жизнь. Я никогда еще не видел столько подавленных, униженных женщин, как там. Несмотря на эти ужасные жизненные обстоятельства, они не находили в себе сил освободиться от такой жизни. Когда у меня открылись глаза на все это, я хотел уговорить Ульрике покинуть храм вместе со мной. Но она уже так прочно сидела на крючке этой религии, что не решалась сделать это, и я ушел один. Через несколько дней я попытался уговорить ее еще раз, но безуспешно. Священство выдворило меня из храма. С этого дня во мне росло сомнение по отношению к восточным религиям. Я очень страдал от разрыва с Ульрике, был духовно надорван. В своей великой скорби я вспомнил о Господе Иисусе Христе, о котором я часто слышал в ранней юности. Я молился: «Господь Иисус Христос, если Ты действительно Господь, единственный путь и истина, покажи мне это и верни мне Ульрике». Через несколько дней Ульрике была снова со мной, но она хотела остаться только с условием, что мы будем регулярно вставать в 3:00, чтобы медитировать и соблюдать гуру Пуя, поклоняться гуру. Чтобы снова не потерять Ульрике, я согласился и опять принялся за медитацию, которая, однако, уже не оказывала на меня прежнего воздействия. Но, к моему большому опасению, она вызывала у Ульрике серьезное состояние транса. Однажды в воскресенье мы пошли прогуляться, и я признался Ульрике, что после того, как Господь Иисус ответил на мою молитву, я желаю следовать за Ним и хочу порвать теперь со всеми сатанинскими связями, к которым привели меня восточные религии. Ульрике выросла в христианской семье, в какой-то степени знала Библию и понимала, что ей следует перестать заниматься медитацией и тому подобными вещами. Но сатана не желал так легко отпустить ее. Уже во время этой прогулки она вдруг почувствовала слабость. Дома она впала в транс, ее мучили ужасные видения, она билась головой о радиатор отопления. Я держал ее и громко взывал к Господу, и Он услышал меня. Через несколько минут ее рассудок прояснился. С того дня Ульрике, как чумы, сторонилась этой философии и религии, но еще много лет ей пришлось страдать от последствий всего этого. Как же обстояло дальше дело со мной? Был ли я спасен? Нет, тогда я еще не пережил полного обращения к Богу. Несмотря на то, что я уже не медитировал, не прикасался к индуистским книгам, я все еще принимал наркотики и слушал одурманивающую музыку. Это, а также чтение соответствующих книг, снова затягивало меня в область оккультизма. Со временем во мне стало расти чувство недовольства. Хотя в среде наркоманов и говорилось о любви, свободе и мире, мы обманывали и предавали друг друга. Однажды мне все это надоело. Я пошел в уголовную полицию и исповедался. Следствием этого было то, что вскоре полиция смогла конфисковать 42 килограмма гашиша, и мои бывшие друзья, долгие годы говорившие о свободе и терпимости, доказали, естественно, свою терпимость тем, что ворвались ко мне и жестоко меня избили. Тем временем мы с Ульрикой поженились, и некоторое время мне удалось воздерживаться от принятия наркотиков, пока я не пристрастился к алкоголю. Хотя я уже несколько лет не работал, мне все же удалось найти себе работу, но поскольку мой организм был значительно ослаблен приемом наркотиков, я весил всего 54 килограмма, сдельная работа за фанерным прессом стала для меня мучением. Необходимость изо дня в день выполнять одинаковые приемы по 8 часов в день привела к тому, что вечером я приходил домой полностью разбитый. Так как я уже не хотел прикасаться к наркотикам, я пристрастился к алкоголю, чтобы расслабиться физически и духовно. Сначала, пока я не сменил работу, я пил умеренно. В соседнем провинциальном городке я нашел место наладчика станков и приступил к работе в надежде, что избавился от монотонной работы на конвейере. Но спустя несколько месяцев, когда чувство новизны прошло, эта работа мне тоже наскучила. Однажды, когда у одного из моих товарищей по работе был день рождения, и по этому поводу по кругу пошла бутылка, я глотнул лишнего. Но что удивительно, под воздействием алкоголя я смог быстро справиться с работой, исчез душевный гнет. Это окрыляющее чувство так понравилось мне, что теперь я ежедневно покупал бутылек и выпивал его на рабочем месте. Сначала это количество спиртного устраивало меня, пока организм не привык к нему, но затем потребление мною алкоголя увеличилось, спиртное стало разрушительным ядом не только для моего тела, но и для характера. Под влиянием алкоголя я стал заносчивым, эгоистичным, лживым. Когда я сегодня вспоминаю то время, тогда мое тогдашнее поведение напоминает мне небольшую историю, в которой очень удачно описывается действие алкоголя. Мышь пошла в подвал и вдруг оказалась перед лужей вина. Сначала она понюхала его, затем сняла пробу. Потом она зашла в лужу передними лапами и, наконец, стоя в ней, жадно пила. Под конец она вывалилась в вине и, едва держась на ногах, стала взбираться по лестнице, хвалясь: «Так, а теперь я могу потребовать отчета у кошки». Этот рассказ наглядно показывает, как алкоголь устраняет препятствия и страхи. К примеру, как-то раз, будучи пьяным, я выкопал за нашим домом яму и развел в ней огонь. Затем я уселся рядом и до поздней ночи пил. Примерно в 2 часа ночи дрова у меня кончились, поэтому я, не раздумывая, пошел в кухню, взял деревянный стул и сжег его. Так как сиденье стула было набито волосом, то скоро стало ужасно вонять сжженным волосом. Через несколько минут бледная от ужаса жена стояла передо мной. Почувствовав запах горелого, она подумала, что я упал в огонь. Ульрике пришлось много натерпеться от моих выходок. К тому же в это время умерла наша 6-месячная дочь, а в последующие годы, вскоре после рождения, у нас умерло еще 2 детей. Сегодня я благодарен Богу, что Он сохранил ее любовь ко мне, что мы вместе смогли перенести то трудное время. Но сначала я все больше двигался вниз по наклонной плоскости. Когда я утром просыпался, у меня тряслись руки, выступал пот и так далее. Прежде чем есть, я должен был выпить несколько бутыльков водки, что снова вызывало у меня рвоту. Положение было мучительным, организм требовал алкоголя, а с другой стороны, уже не был в состоянии перерабатывать этот яд. Так как я уже больше не мог работать, я бросил свое занятие и искал выхода из положения. Сначала я обратился в больницу для прохождения стационарного курса лечения, но через несколько дней лечения я вновь запивал. Начался период, когда я то лечился, то снова запивал. Все мои усилия освободиться от власти алкоголя не приводили к положительным результатам. Когда я окончательно выбился из сил, в дело снова вмешался Иисус Христос. 2 моих друзей из Леопольдсхое, Йорк и Хорст, обратились к Богу. Однажды я встретил их, и они оба радостно свидетельствовали о том, как изменилась их жизнь, и на основе Библии показали мне, чего мне недоставало. Вдруг я понял, что Бог ждет от меня глубокого раскаяния и обращения к Нему. Библия безошибочно показала мне, как велика была моя вина перед Богом. Пораженный я подвел итоги. Передо мной стояли мои грехи — оккультизм, прелюбодеяние, ложь, обман, грабеж, воровство, саморазрушение наркотиками и алкоголем и многое другое. Бог уличил меня. Его приговор за эти грехи был смерть. Но тогда Иисус Христос показал мне также, что Он совершил для меня. Он взошел за меня на крест, умер вместо меня, искупил мои грехи и воскрес. Я ожил. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Верою в Господа Иисуса Христа, я получил вечную жизнь и сознание того, что мои грехи прощены. Вскоре после этого вместе с Йоргом и Хорстом я поехал к одному христианину, чтобы поговорить с ним о моем прошлом, так как я все еще ощущал его гнет. Вместе с ним я еще раз признал пред Богом каждый из этих грехов в отдельности и при свидетелях дал слово никогда не повторять их. И все же я должен признать, что такое прошлое не так-то легко перечеркнуть. Нанесенные раны заживают не так скоро, и противник Бога использовал любую возможность, чтобы расставить мне сети. Но Бог сильнее и помог мне освободиться от страсти к алкоголю. Чудесное обетование из Иоанна является моим утешением и надеждой. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего». Поэтому я могу только благодарить Бога за все оказанные мне до сих пор милости и воздавать Ему хвалу. Безрассудные страдали за беззаконные пути свои и за неправды свои. От всякой пищи отвращалась душа их, и они приближались ко вратам смерти. Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их, послал Слово Свое и исцелил их, и избавил их от могил их. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих. Да приносят Ему жертву хвалы и да возвещают о делах Его с пением.